познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Народный сход в Химках». Барак Обама требует от властей Сирии прекратить преследование оппозиции. На Камчатке начался сезон охоты. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Жители подмосковного города Химки сегодня организовали стихийное шествие в защиту химкинского леса от вырубки. Как сообщает координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сейчас около 150 человек участвуют в стихийном шествии по городу от станции Химки. Он отметил, что в акции принимают участие преимущественно жители Химок, протестующие против прокладки скоростной автомагистрали Москва-Петербург через химкинский лес. По словам Удальцова, несколько экипажей полиции наблюдают за акцией, но не препятствуют ей. Гражданские активисты планируют пройти через весь город до поселка Вашутино. Этот маршрут составляет несколько километров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Движение «Экооборона», созывая на народный сход, объясняет, что незаконная вырубка ведется без предъявления разрешающих документов. Активистов и журналистов к зоне проведения работ не допускают чоповцы, охранники избивают активистов, а полиция арестовывает их и не реагирует на заявление о нарушении закона, говорит лидер движения Евгения Чирикова.
Мы хотим просто обсудить эту ситуацию, то есть мы не хотим делать ничего противозаконного. Точно так же, как и на просеке во вторник. Мы просто попросили проверить документы. Действия сотрудников милиции при этом выглядят как-то, вы знаете, дико просто. Совершенно неадекватная реакция на абсолютно нормальные гражданские действия. С нами на просеке была представитель швейцарского «Гринписа». Она сейчас под огромным впечатлением. Она сказала, что, естественно, в компании «Винси» здесь просто не место, потому что проект ведется по-русски.
Евгений утверждает, что обещание строителей о сужении просеки вырубки до 100 метров – ложь. Никто не собирается менять проект. Экологи снова обращаются к российскому президенту.
Пока что от президента никакой реакции не поступало, хотя его же собственный совет, однако, к нему обращался с просьбой пересмотр проекта трассы. Уже после того, как он озвучил вариант своего решения по наихудшему маршруту. Более того, к нему на днях обратилась коалиция с просьбой пересмотреть маршрут трассы. Почему? Потому что началась распродажа земель Химкинского леса вдоль оси трассы. Правительство и президент уверяли, что этого не будет. Вот это произошло.
Лидер «Дьяволока» Сергей Митрохин рассказал, что направил свое обращение к Владимиру Путину.
Конечно, ситуация почти безнадежна. Все решения приняты. Как всегда, у нас все осуществляется без документов, неправовым путем. Я не так давно направил Путину обращение с предложением вести трассу не через Химкинский лес, а расширять Ленинградку. Что, кстати, было изначально предусмотрено документацией еще в конце 80-х годов. Единственный возможный вариант, а именно расширение Ленинградки с строительством платной трассы на расстоянии 5 километров от МКАДа по Ленинградке без серьезных нарушений природоохранного законодательства может состояться. Ну, как говорится, надежда умирает последней.
Евгения Чирикова говорит, что по фактам незаконного задержания активистов уже готовятся жалобы и заявления.
Нам преграждают путь какие-то люди, да, в спортивных костюмах. Они начинают нас избивать. Мы должны им на слово верить, что они что-то охраняют. Естественно, это все преступление. Мы взяли соответствующие справки. Сейчас готовим во все нужные инстанции письма.
В «Экообороне» уверены, чем ближе к городским кварталам будут вырубаться деревья, тем активнее химчане будут поддерживать экологов.
Там не ходят люди. Мы просто их пытаемся подальше остановить. Но если они войдут ближе, я вас уверяю, что здесь будет довольно серьезный конфликт.
Евгения Чирикова утверждает, что, несмотря на заверения президента и правительства Российской Федерации, продажа земель Химкинского леса вдоль платной трассы Москва-Санкт-Петербург уже ведется, как и скорейшее освоение леса с целью его застройки складами и супермаркетами. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
В 15 городах России сегодня проходят акции протеста молодых семей, которые рассчитывали на помощь государства по программе обеспечения жильем. Однако из-за того, что они взяли жилищный кредит и теперь получить обещанную помощь не могут. В феврале этого года более 2500 молодых семей направили свои обращения руководителям государства с просьбой разобраться в ситуации, однако ответа не получили. Отчаявшись добиться реакции чиновников, молодые семьи решили выйти на митинги. На что надеются протестующие? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Программа обеспечения жильем молодых семей уже не первый раз выводит людей на улицу. Претензии вызывает не сама программа, а ее исполнение. Член Общественной палаты России Борис Альтшуллер считает, что проблема доступности жилья в России глобальная. По сути, для молодых и многодетных семей это вопрос выживания.
Проблема глобальная. Есть три вещи, которые абсолютно нужны для выживания человека. Дышать, питаться и где-то жить. Представим, что возможность дышать будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Так вот, у нас дышать-то нет, а жилье и питание – все коммерция. И это привело к полной невозможности выживать огромному количеству семей. Те, кто наверху связаны с жильем, они все зациклены на высокодоходных и очень коммерческих проектах типа ипотеки. Я просто знаю, что у них сама идея социального жилья вызывает идиосинкразию, бешеную ярость. Им людям отдать жилье, которое они пускают в оборот. И имеются там огромные проценты, невиданные в мире ипотеки. Здесь предстоит борьба очень большая.
В конце марта в Москве проходил пикет молодых семей, участников социальной программы правительства Москвы. Организатор акции протеста Николай Баранов говорит, что он и его товарищи, по несчастью, и дальше собираются выходить на митинги и пикеты, хотя и осознают их бесполезность.
Мы будем, конечно, проводить еще акции, но участвовать в каждой акции мы не можем, потому что семьи молодые, многие работают, многие с детьми, очень сложно организовать, и без того достаточно небольшое количество. И хотя, конечно, все это ритуал. На связь с нами, в принципе, чиновники не выходят вообще, то есть их вообще не интересует наша проблема. Они там смотрят у себя, как они нашу ситуацию могут разрулить так, чтобы никто не понес ответственности, и мы вроде как замолчали. И, собственно, на этом все.
Невозможно говорить о демографии в России без решения жилищного вопроса. Многодетные молодые семьи не раз обращались к федеральным и местным чиновникам, однако не были услышаны. Единственный регион, в котором вопрос социального жилья сумели решить – Республика Чувашия, рассказал руководитель фонда «Право ребенка», член Общественной палаты Борис Альтшуллер.
Сергей Семенович Собянин сказал, мэр Москвы Новой, надо строить доходные дома, арендное социальное жилье, доступное для обычных людей. Теперь Минрегион развития объявил 10 дней назад о гигантской программе строительства доходных домов по всей стране. 20% всего жилищного фонда будут доходные социальные дома. Нельзя, чтобы все было рынком. Все, слава богу, казалось бы. Но у них они собираются эти дома на государственные средства, кредит, строить и отдать в ведение частным людям, купцам, так сказать, владельцам доходных домов. И там цена будет, это не социальный проект. 10-15 тысяч рублей в месяц платить никто у нас не может. Реально патриотический, настоящий проект социальный делает Чувашская республика. Вот там государственные доходные дома и стоимость аренды плюс коммуналки 1-2 тысячи. На этот бизнес никогда не пойдет. То есть это реальный вклад в будущее страны, государства. И только такая программа может иметь социальное спасительное для России значение. Потому что у нас резкий убыль населения, люди не рожают, а одна из первых причин, почему не рожают, потому что негде жить ребенку в России.
Организаторы акции протеста, которая в субботу проходит в 15 городах России, намерены добиваться обещанной помощи государства в приобретении квартир и надеются, что чиновники все-таки отреагируют на массовую всероссийскую акцию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России накануне праздника Пасхи усилены меры безопасности. В подмосковном городе Химки активисты устраивают сегодня народный сход в защиту леса. Время и место похорон актера и режиссера Михаила Казакова пока не определено. В Ливии, в городе Мисурата, повстанцы захватили раненого солдата сил Муаммара Каддафи. В Сирии родственники демонстрантов, погибших накануне в результате столкновений с полицией, готовятся к похоронным церемониям. У властей Японии есть сомнения в прочности конструкции первого реактора аварийной АЭС Фукусимы Даичи. По меньшей мере 10 солдат погибли за 2 дня перестрелок на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей. Еще 13 человек получили ранения. В китайской провинции Сычуань в столкновениях с силами безопасности погибли 2 тибетцев. Несколько ураганов обрушились вечером в пятницу на американский город Сент-Луи, штат Миссури. Есть пострадавшие. На юге Филиппин ведутся поиски свыше 20 пропавших без вести в результате схода оползня в провинции Долине Компостела. Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, даст сегодня концерт в Москве. Сегодня сразу после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена Сократу. Недавно в Москве прошли сократовские чтения. Сократа часто сопоставляют с Христом как великих учителей, казненных из-за непонимания окружающих. А уж насколько это сопоставление оправдано, об этом в прямом эфире будут говорить нехристианин Кемер Норкин и христианин Андрей Суздальцев. Ведет передачу Яков Кротов. В Сирии возможны новые столкновения. Родственники демонстрантов, погибших накануне в разных городах в результате столкновений с полицией, готовятся к похоронным церемониям. Один из сирийских правозащитников заявил агентству Reuters, что, судя по всему, похороны выльются в массовые протесты. По последним сообщениям, в столкновениях в пятницу погибли около 90 демонстрантов. Президент США Барак Обама заявил, что президенту Сирии следует больше прислушиваться к своему народу, а не обвинять в провокациях внешние силы. События последних дней в Сирии могут заставить Соединенные Штаты и их союзников пойти на решительные действия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Резкое усугубление кризиса в Сирии, гибель десятков демонстрантов во время массовых митингов в пятницу, заставило президента Обаму сделать решительное заявление. Это вызывающее использование насилия с целью нейтрализации протестов должно быть прекращено немедленно, заявил президент Обама. Вместо того, чтобы прислушаться к своему собственному народу, президент Асад возлагает вину на сторонние силы. В то же время он пытается получить поддержку со стороны Ирана для подавления выступлений сирийских граждан с помощью тех же жестоких приемов, которые использовали у себя в стране его иранские союзники. Барак Обама в своем предупреждении пока воздержался от предостережений о возможных последствиях, но наблюдатели обнаружили в нем немало символов, позволивших им сделать вывод о резком смещении акцентов в сирийской стратегии Белого дома. Лишь 3 с небольшим недели назад Хиллари Клинтон в телевизионном интервью, говоря о сдержанности официального Вашингтона в своей реакции на волнение в Сирии, сказала, что необходимо подождать дальнейшего развития событий, что некоторые американские законодатели, побывавшие в Сирии, видят в Башаре Асаде реформатора. Сейчас эти иллюзии рассеяны. Администрация Обамы пришла в Белый дом с намерением работать с оппонентами Соединенных Штатов, говорит в интервью «Радио Свобода» один из ведущих американских арабистов Дэниел Пайпс. И эти планы были сорваны ходом событий. В Иране, а теперь еще в большей мере в Сирии, происходят события, доказывающие, что значительный слой населения этих стран хочет избавиться от своих режимов. Президент Обама и его окружение оказались перед крайне сложной дилеммой. Готовы ли они отказаться от своего стратегического догмата и сместиться к позиции администрации Буша, которая делала ставку на поддержку диссидентов? Я думаю, им в конце концов придется действовать в стиле Буша. Судя по заявлениям представителя сирийской оппозиции в Соединенных Штатах, Белому дому придется уже в ближайшее время ясно определить свое отношение к сирийскому режиму. Вот что сказал в пятницу вечером в интервью американскому национальному общественному радио Омар Абдул-Халид. «Я думаю, что выживание режима Асада невозможно, особенно после кровопролития в пятницу. Это вновь доказало, что его обещания перемен лживы. Каждый раз, когда ему предоставлялась возможность завоевать доверие людей, вернуть себе легитимность в их глазах, он отвечал насилием. Если мы посмотрим, как он манипулирует результатами выборов с тех пор, как он пришел к власти, если мы посмотрим на то, какими способами он подавляет протесты, надежда на то, что такой человек может быть сторонником реформ, нереалистична. Все более актуальным с каждым днем становится и вопрос формулирования четкой стратегии действий в Ливии, особенно после того, как видный республиканец Джон Маккейн, побывавший в Ливии, громко призвал Белый дом поддержать противников Каддафи. «Конечной целью, на мой взгляд, является уход Муаммара Каддафи», заявил Джон Маккейн, «и создание нового правительства самими ливийцами, с помощью, главным образом, европейских государств и при поддержке Соединенных Штатов». Маккейн считает, что у Каддафи остается небольшой выбор: либо искать убежище у Уга Чавеса, либо оказаться в руках Международного уголовного трибунала, либо последовать за Гитлером. Сам Маккейн предпочитает второй вариант, но говорит, что для одержания победы над Каддафи потребуется очень серьезное усилие, особенно после того, как ему удалось добиться патовой ситуации в противостоянии с повстанцами. Но наметок победной стратегии в действиях Соединенных Штатов и западных столиц аналитики пока не видят. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Если бы была найдена верная комбинация политических и военных мер, операция бы могла развиваться, я думаю, более успешно. Но поиск таких мер в условиях отсутствия лидера невероятно сложен. Президент Обама в своем решении возложить на США вспомогательную роль в операции действует лишь согласно своим убеждениям, которые отражают противоречивый подход либеральной части политического истеблишмента к подобным миссиям. С одной стороны, либеральные демократы убеждены, что Вашингтон обязан действовать решительно, чтобы предотвращать гуманитарные кризисы, подобные, скажем, геноциду в Руанде. С другой стороны, либералы требуют масштабных коллективных действий под эгидой ООН. Белый дом пытался действовать именно так, пока результат выглядит неутешительным. Я думаю, что патовая ситуация в Ливии сохранится до тех пор, пока союзники не решат, что они хотят добиться и как им действовать. Резкое усугубление ситуации в Сирии, а этого не исключают аналитики, может вынудить и Соединенные Штаты, и их союзников к спешным действиям, что заставит их втянуться помимо воли сразу в несколько конфликтов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. МИД России сегодня выразил обеспокоенность в связи с обострением напряженности и проявлением конфронтации в Сирии, которая приводит к страданиям невинных людей. Необходимо, чтобы правительство, все общественно-политическое и конфессиональное силы дружественной Сирии исключили насилие и продолжили поиск справедливых решений назревших проблем в правовых рамках и на базе гражданского согласия, говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России, распространенном сегодня в Москве. Волна выступлений за демократические перемены в странах Ближнего Востока и Северной Африки совпала с началом проекта Государственного департамента США в сервисе микроблогов Twitter. Сотрудники департамента теперь общаются на 9 иностранных языках, включая русский. Над материалом, который вы сейчас услышите, работал корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа» Ричард Солош и корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Госдепартамент США решил активно использовать социальные сети в интернете, чтобы получить возможность в реальном времени общаться с жителями стран Ближнего и Дальнего Востока, а также Азии. Официальные страницы Госдепартамента на арабском, китайском, персидском, русском, хинди и других языках читают многие. Например, страницу в Твиттере на арабском постоянно просматривают около 6 тысяч человек. Страница на персидском помогает иранским оппозиционным активистам передавать другим информацию о происходящем. Глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон считает, что интерактивное общение помогает поддерживать контакты с теми, с кем раньше не было возможности общаться.
Мы стараемся идти в ногу со временем. Общение с пользующимися интернетом активистами в разных странах позволяет нам с легкостью определить, требуется ли им наша помощь. При этом мы используем самые разные возможности и готовы противостоять угрозам, с которыми сталкиваются активисты. В то время как авторитарные режимы пытаются заблокировать работу какого-то одного сайта, мы уже переходим на другие.
Несмотря на то, что Twitter дает новые возможности коммуникации с общественными активистами, в реальности в блогах можно найти в основном официальную информацию или заявления Госдепартамента в виде кратких сообщений. У профессора Клея Ширки, эксперта по социальным сетям и интернету, я спросила, как он оценивает эту инициативу. Речь идет о демонстрации потенциала общения онлайн или же в большей степени о том, что Госдепартамент стремится не отставать от жизни.
Государственный департамент не может ориентироваться на внешний эффект, ведь эта организация находится под непрерывным контролем. Я думаю, проблема немного в другом. Даже если Госдепартамент хочет максимально использовать возможности социальных сетей, в частности Твиттера, внешняя политика для этого подходит не лучшим образом. По крайней мере, если речь идет о демократическом государстве, каким являются Соединенные Штаты. У нас есть два находящихся в противоречии обязательства. С одной стороны, мы являемся демократической страной, хотели бы, чтобы такими были и другие страны мира. Это, кроме прочего, дает нам большую защищенность. С другой стороны, мы должны наладить двусторонние отношения с каждой страной на Земле. Следовательно, мы обязаны быть добросердечными и с недемократическими государствами. В прошлом нам это удавалось, так как по разным каналам мы передавали разную информацию. Сегодня речь идет об одной официальной позиции Госдепартамента, которая транслируется, скажем, ведущими воскресного телешоу, а эксперты, имеющие более глубокие знания в какой-то определенной области, подробно подробно анализируют эту информацию. Одновременно существуют закулисные дипломатические разговоры, с которыми мы могли ознакомиться благодаря WikiLeaks. И что действительно потрясает, я в данном случае говорю об использовании Госдепартаментом Твиттера, абсолютно очевидно, что они не могут сказать всем одно и то же.
Не могли бы вы привести какой-то конкретный пример этой дилеммы?
Когда пресс-секретарем Госдепартамента США был Филипп Кроули, он публиковал в Твиттере сообщение, которое можно было расценивать как завуалированное послание нашим союзникам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это происходило в то время, когда в Египте и Тунисе вспыхнули революции. Тогда бывший президент Египта Хосни Мубарак нерешительно пообещал провести какую-то бессмысленную реформу, а Кроули отреагировал на это сообщением: «Теперь Мубарак должен подкрепить свои слова конкретными действиями», что подразумевало: мы поддерживали этого парня 30 лет, и мы знаем, что он ничего не собирается делать. Я интерпретирую его слова как попытку общения с нашими союзниками в этом регионе. Разумеется, общение в очень скрытой форме, но очевидно, что жители Туниса и Египта тоже читали страницу Кроули в Твиттере, и это выставляет Соединенные Штаты не в самом лучшем свете.
Как вы думаете, способен ли Госдепартамент США в будущем избежать публикации подобных сообщений в Твиттере?
Возникающая при передаче отдельных сообщений Государственного департамента напряженность подсказывает мне, что они никогда не будут способны использовать Твиттер абсолютно открыто. Частично это связано с тем, что на деле поставленные ими цели противоречат друг другу. Невозможность сказать одно и то же всем противоречит возможностям используемой технологии. Невозможность сказать одно и то же — суть внешней политики. Поэтому я надеюсь, что люди смогут получить от них какую-то информацию, общаясь в Твиттере, скажем, на португальском. Иными словами, мне кажется, что в использовании Твиттера нет ничего революционного, и даже больше. Я не думаю, что революционность вообще возможна, так как Госдепартамент очень ограничен в своих действиях. Изменить это не способно даже разнообразие средств коммуникации.
Это было мнение профессора Клея Ширки, эксперта по социальным сетям и интернету, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода, Свободная Европа Ричард Солош. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – доктор Рошаль и его враги. Конфликт из-за больниц перерос в предвыборную войну. Александр Лукашенко нашел виновных в теракте и валютном кризисе. Кровопролитие в Сирии. Повторится ли египетский вариант? Итоги недели с Дмитрием Волчиком сегодня с 7 до 9 вечера. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сирии силы безопасности стреляют по участникам похоронных процессий. По предварительным сообщениям, есть убитые и раненые. По всей стране сегодня хоронят около 90 участников антиправительственных акций, погибших накануне в столкновениях с полицией и войсками. В России накануне праздника Пасхи усилены меры безопасности. На обеспечение порядка направлено более 100 тысяч сотрудников полиции и 2500 военнослужащих внутренних войск. Под усиленную охрану взяты храмы, церкви и монастыри, в которых в ночь на воскресенье пройдут богослужения. Время и место похорон актера и режиссера Михаила Казакова пока не определено. Народный артист России скончался в пятницу в возрасте 76 лет в израильском хосписе, куда был переведен из клиники после безуспешного лечения рака. В Ливии, в городе Мисурата, повстанцы захватили раненого солдата сил Муаммара Каддафи. Пленный сообщил, что накануне правительственные войска получили приказ оставить Мисурату. В Афганистане сегодня в результате взрывов и нападений погибли 3 человека. У властей Японии есть сомнения в прочности конструкции первого реактора аварийной АЭС Фукусима Даичи. По меньшей мере 10 солдат погибли за 2 дня перестрелок на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей, где расположен древний индуистский храм. Еще 13 человек ранены. Филиппинские спасатели теряют надежду найти живыми кого-нибудь из более чем 20 пропавших без вести в результате схода оползня в горной деревне в южной провинции Долина Компостела. Пока обнаружены тела 3 погибших. В китайской провинции Сычуань в столкновениях с силами безопасности погибли двое тибетцев, сообщает Международная организация по защите прав человека в Тибете. Несколько ураганов обрушились вечером в пятницу на американский город Сент-Луис, штат Миссури. Есть пострадавшие.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Петербурге на уходящей неделе главная политическая новость – это выступление представителей несистемной оппозиции перед депутатами законодательного собрания. Подробнее об этом расскажет мой коллега Виктор Рязунков.
В соответствии с распоряжением президента Дмитрия Медведева о предоставлении малым партиям доступа в парламенты разных уровней, петербургские парламентарии решили выделить оппозиции несколько минут времени и дать возможность выступить им по теме «Роль непарламентских партий в жизни города». По 10 минут на партию получили Максим Резник, лидер петербургской организации партии «Яблоко», Игорь Кучеренко, лидер петербургской организации партии «Правое дело» и представитель в Петербурге партии «Патриоты России» и Олег Каякин. Как и ожидалось, особо важных вопросов в течение отведенного времени обсудить не успели, но, по мнению Максима Резника, ему удалось довести до депутатов законодательного собрания главное.
Ну, прежде я хотел высказать наше отношение к тому, что сегодня собой представляет петербургский парламент, и сформулировать нашу точку зрения на то, что, по сути дела, он является однопартийным. Потому что в парламенте не представлена оппозиция нынешней исполнительной власти Петербурга, а такой оппозицией является именно «Яблоко», которое выступало против переназначения Валентина Матвиенко, за что, с моей точки зрения, было снято с выборов прошлых. Поэтому, в общем, главный тезис, который я хотел донести до всех собравшихся, что это четыре масти нынешней власти. Все те же уши, только профиль. Собственно, и дать оценку более развернутую в этой связи, потому что, конечно, в рамках минутного нано-выступления, в рамках нано-реформ, нано-президента, на большее мы не рассчитывали, ну, тем более, что мы очень спокойно относимся к самой этой процедуре. Ну и кроме того, я считал важным сказать о том, что мы считаем принципиальным для города, чтобы в будущем составе парламента были люди, которые руководствуются в своих решениях своими принципами и убеждениями, а не указаниями из Кремля и Смольного. Таких людей сегодня в парламенте нет. Они там должны быть. Это принципиально важно для будущего Петербурга.
Особенных предложений со стороны представителей непарламентских партий не прозвучало. Игорь Кучеренко попросил знакомить непарламентских партийцев с важными законопроектами и предоставить им право совещательного голоса. А представитель «Патриотов России» Олег Каякин посетовал на то, что сейчас в парламенте работает театр марионеток, где четыре фигуры развлекаются на сцене. Однако, несмотря на низкую эффективность проведенного мероприятия, их стоит проводить и дальше. По мнению политолога Владимира Васильева, даже такие короткие выступления в парламентах позволяют непарламентским партиям заявить о себе.
Несомненно, это имеет смысл. Таким образом, все-таки партии, не представленные в законодательном собрании, получают определенную трибуну. К ним проявляется интерес журналистов. Все-таки журналистам любопытно, что скажут эти партии, когда им будет представлено такое слово. И все-таки как небольшой маленький шажок в отношении демократизации, я это расцениваю.
Пресса действительно откликнулась. Теперь такие встречи станут регулярными. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще об итогах уходящей недели. Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников о годовщине подписания Харьковских соглашений.
Всю прошедшую неделю на Украине говорили о годовщине подписания Харьковских соглашений президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Для России это не самая важная на сегодняшний день годовщина, хотя, казалось бы, российский президент добился значительного дипломатического успеха. Сразу же после того, как Виктор Янукович стал президентом Украины, удалось достичь договоренности о том, что Черноморский флот Российской Федерации будет находиться в украинском Севастополе еще 25 лет, вдобавок к сроку, который был обозначен в ранее подписанных соглашениях. Однако взамен Дмитрий Медведев предоставил Виктору Януковичу скидку на украинский газ. Украинская власть говорила об этой скидке как о своем огромном достижении. Утверждалось, что удалось нивелировать негативные для страны последствия контракта, подписанного между премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Вероятно, были и другие ожидания. Ожидания, связанные с тем, что за такую большую геополитическую уступку России Руководство в Кремле и Белом доме пойдет на пересмотр формулы поставки российского газа на Украину, о чем Виктор Янукович говорил еще во времена, когда был лидером оппозиции. Но этого не произошло. И сейчас разочарование ощущается и в украинской власти, и в украинской оппозиции. Оппозиция говорит о том, что Виктор Янукович подписал непродуманное соглашение, что он поступил с национальными интересами и практически ничего не получил взамен. Виктор Янукович защищает свою подпись над Харьковскими соглашениями, но говорит о том, что через год после их подписания украинская промышленность находится на грани своей конкурентоспособности. Ну а то, что для украинского населения цены на газ повысились, а не понизились, знает каждый гражданин Украины. Это тоже не новость. Украинское руководство ищет пути нахождения компромисса с Россией, но не находит. Российское руководство продолжает утверждать, что контракт, подписанный Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, контракт, который так не нравится украинской стороне, что против бывшего премьер-министра Украины даже возбудили уголовное дело, является взаимовыгодным и обеспечивающим цивилизованные условия доставки газа. В этом смысле некоторые наблюдатели говорят даже о том, что рано или поздно Харьковские соглашения будут денонсированы самой партией регионов. Сегодня это выглядит политической шуткой. Однако очевидно, что вся украинская политическая элита убеждается, что год назад в Харькове было подписано соглашение, невыгодное Украине. Что взамен за серьезные уступки, на которые пошел президент Виктор Янукович, страна практически не получила ожидаемого результата. И это позволяет разочаровываться не только в действующем украинском президенте, но и в самой атмосфере российско-украинских отношений, которые Виктор Янукович обещал улучшить. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на Камчатке открывается сезон охоты на дикую перелетную птицу. Власти опасаются, что утки и гуси, зимовавшие в Японии, могут быть заражены радиацией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ярослав Мельник.
Перелетная птица, которую будут отстреливать охотники на Камчатке, может быть опасна для здоровья и жизни добытчиков. Дело в том, что утки и гуси зимовали в Японии и могли подвергнуться радиации после аварии на Фукусиме-1. Поэтому сейчас всех, кто собрался отстреливать пернатых в районах Камчатского края, предупреждают об опасности и предлагают проверять добычу в специальных лабораториях. На юге полуострова весенняя охота уже началась, сообщил начальник отдела выдачи лицензии регионального агентства по охране животного мира Всеволод Воропанов.
Вообще ожидается по прогнозам около 2 миллионов речных уток, 40 тысяч гуменников и примерно столько же белолобых гусей. По данным, которые нам передали орнитологи, это Камчатский филиал Института географии, заражению могли быть подвержены белолобый гусь, шилохвостерная утка, у нас весь черок свистунов могли быть подвергнуты радиации. Основные места зимовок именно расположены вот в Японии.
Охота на птиц будет открываться в районах Камчатки постепенно. Отстрел пернатых разрешили до начала лета, говорит Воропанов. При этом из-за угрозы радиоактивного заражения не стали уменьшать лимиты.
На уровне прошлых лет примерно будет добыто более 1000 гусей и около 25 тысяч уток. Это по скромным подсчетам. Это охотниками Камчатского края. У нас на территории края зарегистрировано около 13 тысяч охотников. Но весеннюю охоту, и все, конечно, поедут. Ожидаем, что примерно 7 тысяч охотников будут в это время находиться в охотничьих угодьях. В это же время будет проводиться мониторинговые исследования как на радиацию, так и на грипп птиц.
Первые утки и гуси, которые могли гнездиться в Японии, прилетели на полуостров несколько дней назад, сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора Константин Кудзин. В лаборатории обследовали несколько птиц и радиационного заражения не выявили.
В рамках мониторинга отбирают сейчас пробы, проводятся исследования радиологические. Пока что никаких превышений радиационного фона и содержания радионуклидов в перелетной птице не выявлено. Но пока статистическая выборка не очень большая. Эти работы будут продолжаться сейчас постоянно, весь период охоты. Охотники, которые хотят исследовать свою птицу для собственной безопасности, могут обращаться точно так же в областную ветеринарную лабораторию.
Таким образом, пока охотникам на Камчатке опасаться нечего. нечего, первая перелетная птица не радиоактивна. Однако Константин Кудзин все же призывает людей не рисковать и проверять всю добычу у специалистов, так как если та же утка заражена радиоизотопами, то никакая варка, парка или жарка не спасет.
Радиация, которая поверхностная, скажем, она смывается там смоющими средствами. Если она попала внутрь организма, никакой варкой ее, естественно, уже не удалишь, если заражен радиоизотопами, скажем, биологический материал. Опасность того, что такая птица сюда прилетит, конечно, существует, потому что перелетная птица, все речные утки фактически, часть гусей у нас зимуют именно в префектуре Мияги. Есть вероятность того, что она может там питаться, какую-то дозу там получить. С уверенностью можно говорить, опасно, безопасно, только будет, когда проведено достаточное количество исследований.
Вместе с тем, по словам заместителя председателя Камчатского общества охотников Алексея Фалина, его коллеги не очень волнуются по поводу того, что птица может быть заражена. До начала охоты любители пострелять по пернатам проконсультировали по всем вопросам специалисты регионального правительства, Россельхоз и Росприроднадзора. И, как говорит Фалин, посоветовали не обгладывать косточки.
Как такового опасения или угрозы для нас не существует. Вот, так как если какие-то осадки, вот эти радиоактивные в виде пыли там или еще чего-то, они осаждаются на перьевом покрове, но в любом случае птица летит, с нее дождями, туманами, при посадке на воду все это смывается. Но нам сказали, что вообще может отложение быть радиоактивных веществ, это в костном мозге птиц. Поэтому так, под небольшие смешки нам посоветовали не обгладывать косточки.
Что касается проверки отстрелянной птицы в специальных лабораториях, то тут у Алексея Фалина возникли небольшие сомнения, в частности по оплате этих услуг.
Приказным порядком никого из охотников туда мы отправлять не можем. Это значит только желание самого охотника. Если у него желание прийти проверить состояние птицы, значит он пойдет. Но для государства это мероприятие очень затратное. Например, одна проверка на предмет зараженности птиц составляет 758 рублей.
Охота на уток и гусей достаточно популярна на Камчатке среди местных жителей и среди туристов. Пока никого из них не пугают сообщения о том, что пернатые могут быть заражены. Однако не исключено, что если очередное лабораторное исследование выявит опасную птицу, весенний отстрел на полуострове запретят. Но это только в крайнем случае, а пока охотники готовят свои ружья. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15:04. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Сирии силы безопасности стреляют по участникам похоронных процессий в пригороде Дамаска, Дума и городе Изра на юге страны. По предварительным сообщениям погибли по меньшей мере 4 человека. По всей стране сегодня хоронят около 90 участников антиправительственных акций, погибших накануне в столкновениях с полицией и войсками. В России накануне праздника Пасхи усилены меры безопасности. Время и место похорон актера и режиссера Михаила Казакова пока не определено. В Ливии, в городе Мисурата, повстанцы захватили раненого солдата сил Муаммара Каддафи. У властей Японии есть сомнения в прочности конструкции первого реактора аварийной АЭС Фукусима Даичи. По меньшей мере 10 солдат погибли за 2 дня перестрелок на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей. Еще 13 человек получили ранения. В Афганистане сегодня в результате взрывов и нападений погибли 3 человека. На юге Филиппин ведутся поиски свыше 20 пропавших без вести в результате схода оползня в провинции долина Компостела. Иран призвал Египет восстановить дипломатические отношения. Недавно и глава МИД Египта заявил, что Каир готов открыть новую страницу в отношениях с Тегераном. Власти Сербии заявили о готовности к переговорам о разделе Косово. В подмосковном городе Химки гражданские активисты устраивают сегодня народный сход. В китайской провинции Сычуань в столкновениях с силами безопасности погибли 2 тибетцев. Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотер, даст сегодня концерт в Москве. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. С 21 по 24 апреля проходит 6-й Петербургский книжный салон. В его рамках первый международный писательский форум, на который съехалось более 200 участников со всей России и многих стран мира. И на форуме, и на книжном салоне проходит много оригинальных, неформальных акций, которые по замыслу организаторов должны способствовать повышению интереса к чтению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Время читать» – таков девиз 6-го Петербургского книжного салона и 1-го писательского форума, насыщенная программа которого построена так, что она должна быть интересна не только профессиональным литераторам, но и обычным посетителям. Это и творческие встречи с русскими и иностранными писателями, и презентации программ, и круглые столы, и конференции, посвященные самым животрепещущим вопросам современной русской литературы. Вернее, не только литературы, но самой жизни. Нужна ли литература в школе и зачем? Какую роль писатель выполняет в современном обществе? Почему российские авторы малоизвестны за рубежом? В обсуждении этих и многих других тем включаются не только писатели, но и заинтересованная публика, говорит исполнительный директор Международной ассоциации «Живая классика» Марина Смирнова.
В этом году, значит, проходит выставка, посвященная творчеству Умберто Эко. Это оптические иллюзии. Лабиринт, по краям которого стоят конструкции совершенно непонятного вида, но когда человек доходит до центра лабиринта, то они обретают форму. И он видит изображение Умберто Эко, висящее в воздухе, чашу Грааля и так далее. В общем, есть над чем подумать. Потом сейчас проходит российский конкурс чтецов. Приехали ребята из 7 регионов России. Они будут соревноваться, и 3 ребенка будут избраны лучшими чтецами России. Они будут читать отрывки из любимых прозаических произведений. Читают под музыку, в костюмах, читают наизусть. Кроме того, приехало много писателей. Пройдет круглый стол «Литература 21 века. Ориентиры и ориентация». А после этого состоится круглый стол «Роль писателя в современном обществе». Но, кроме того, мы будем говорить о проблемах перевода на разные языки, о литературе как способе формирования имиджа страны за рубежом.
С Мариной Смирновой мы разговаривали на Большом проспекте Васильевского острова. Оттуда отходил литературный экспресс – троллейбус 1947 года, на который писатели уселись с большим удовольствием и ностальгическими воспоминаниями. Это не единственное мероприятие, связанное с транспортными средствами. Итальянские гости привезли в Петербург не только выставку Умберто Эко, но и организовали дружественный велоквест «Итальянский Петербург» – соревнование между 4 командами итальянских и русских спортсменов. Открытие писательского форума 23 апреля, а накануне прошел круглый стол «Литературный продукт России. Проблемы, задачи и возможности продвижения в мире», на котором губернатор Валентина Матвиенко заявила, что Петербург должен стать литературным Сколково. С этим, по всей видимости, не очень согласен председатель Петербургского союза писателей Валерий Попов.
Очень хорошо, что салон открылся, но мне кажется, что для устроителей в лице города есть некоторая холодность к петербургским писателям. Например, вчера был круглый стол с участием губернатора. Почему-то для меня, представитель союза писателей, таблички там не стояло. Вот мне кажется, это какая-то политика города, чтобы как-то так вот не было тут слишком много лишних писателей. У меня такое ощущение. А так вроде организовано все по логистике хорошо. Но вот то, что как-то вот не выставляют вперед Петербург, вот мне это кажется обидно. Потому что я на всех ярмарках был, от Парижа до Таганрога, чувствовал себя уважаемым петербургским писателем. Здесь почему-то такого ощущения нет. Здесь как-то я такой случайный посетитель. Вот мое субъективное ощущение.
Но обиды обидами, а работа работой. Один из предложенных вопросов звучал так. Возможно ли в будущем реанимация литературоцентризма в России? Или интеграция страны в постиндустриальный мир полностью исключает подобный вариант? Есть ли вообще необходимость в таком пути развития? Говорит московский писатель Евгений Попов.
Мне странно вот эта постановка вопроса вообще. Она была, если будет литература центричной страны, потому что в России всегда пили, пьют и будут пить водку и читать книжки. И свидетельство это полным-полно. Ну, например, на премию «Дебют» в прошлом, что ли, году прислали 45 тысяч рукописей молодые люди. Не потому, что они сумасшедшие все. Из них только 90% сумасшедшие. Или другие вот все эти издательские. Да вот эта встреча. Так что эта постановка вопроса немножко лукавая.
а не заменит ли писателя блогер?
В 80-е годы ко мне повадился мент ходить и спрашивает документы у меня. Я спрашиваю его: вы не в связи с польскими событиями? Он мне говорит: одно другому не мешает. Так вот здесь интернет тоже, понимаете? Потому что интернет, нормальные писатели, они его используют как вспомогательный инструмент. Страна огромная. Я довольно много езжу по провинции и общаюсь с молодыми людьми из разных мест. Они не чувствуют себя оторванными от центров, от Питера, от Москвы. Они читают те же книги, те же вопросы их интересуют. Это спасение.
С большой радостью приехал на книжный салон и на форум писатель Владимир Шаров, у которого когда-то именно в Петербурге в журнале «Постскриптум» вышел первый роман.
Здесь начало какой-то моей жизни литературной. Поэтому город я очень люблю и бесконечное количество здесь в свое время разбывал и с бесконечным удовольствием. Ходил, смотрел, видел в России, не знаю, как в других странах, но мы, как мне представляется, не способны понять и осознать, предварительно себя не написав. То есть пока мы себя пишем, мы начинаем хоть что-то понимать в своей истории, в биографии и так далее.
То есть писатели в основном сходятся на том, что интернет их в ближайшее время не заменит. Наверное, петербургский книжный салон хотя бы косвенным образом подтверждает их мнение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спортивная панорама. 21 апреля главным тренером национальной сборной Украины по футболу во второй раз стал Олег Блохин. Для своеобразной разминки самый успешный тренер сборной получил в качестве спарринг-партнера Узбекистан. Матч состоится 1 июня в Киеве. Рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Возвращение Олега Блохина в сборную Украины многие посчитали явлением не очень справедливым, ведь наиболее ярким кандидатом считался наставник молодежной команды Павел Яковенко. Однако он снял свою кандидатуру с голосования, заявив, что для него важнее качественно подготовить молодежную сборную к чемпионату Европы. В итоге выбирать пришлось между Блохиным и исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Юрием Колесницевым. Блохин победил, и тому есть свои причины, утверждает киевский футбольный обозреватель Максим Максимов.
5 лет назад украинцы дошли до 1/4 финала чемпионата мира в Германии. Правда, после этого был откровенно провален отбор к чемпионату Европы, и Блохин на некоторое время отправился в ссылку в Москву. Вернувшись на родину, бывший лучший королевский стрелок до сегодняшнего дня оставался без команды. Местные олигархи никак не могли решиться доверить ему своих легионеров. В какой-то степени спасли организаторы будущего чемпионата континента. Наградили Олега Блохина званием посол Евро-2012 и именным платиновым билетом в VIP-ложу. До Евро осталось не так уж много времени, значит, с каждым днем все меньше времени остается на подготовку украинской сборной к участию в этом турнире. Тогда, как другие страны играют в отборочных матчах и добывают путевки на чемпионат, Украина оставалась без тренера, что никому не прибавляло оптимизма. А ведь так много было поставлено на карту. Главными кандидатами на пост рулевого в сборную Украины называли исполняющего обязанности Юрия Колесницева и Олега Блохина. У победителя юношеского чемпионата Европы очень мало козырей, отсутствие опыта – один из главных минусов Юрия Николаевича. Результаты национальной сборной в контрольных матчах – 1 победа, 5 ничьих, 2 поражения, при разнице 10-11 – не очень убедительны. Правда, для сравнения можно вспомнить, что в товарищеских играх перед чемпионатом мира сборная Украины под руководством Олега Блохина сыграла еще хуже – 2 ничьи, 4 поражения, при разнице мячей 2-7. А потом был четвертьфинал. Чем запомнилась работа Олега Владимировича в сборной, так это хорошей дисциплиной. А этого очень не хватает нынешней команде. Наверное, не стоит также забывать и о старте Блохина. Это немаловажно в футболе. Еще не решено, останутся ли в штабе Блохина Юрий Колесницев, его помощники Альтман, Хацкевич, Литовченко, Ребров и Михайлов, которые своими наработками могли бы помочь новому рулевому. Поговаривает, Блохин свой штаб хотел бы пригласить Михайличенко, Баля, Ищенко, Кузнецова и Раменского. Со мной будут работать те, кто будет стоять за Блохина горой и с головой окунется в достижение общей цели, рассекретил свои планы на ближайшее будущее Блохин. Так что впереди Федерацию футбола ждет совет в селях. В отношении Евро-2012 Олег Владимирович высказался так. Цель выиграть в родных стенах выглядит заманчиво, хотя не уверен, что она должна ставиться всерьез, только потому, что мы хозяева турнира. Есть еще 8-9 сборных, которые тоже хотят победить. Я не фантаст, я реалист. И вынужден признаться, что у нас не такой уж большой выбор футболистов. Правда, новый старый главный тренер добавил, что сборная имеет все шансы выстрелить на чемпионате мира в 2014 году. Многие расценили это как прозрачный намек тренера на то, что он не прочь заключить контракт не до конца Евро-2012, а на 3 года. Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркин на это ответил, что к цели следует двигаться шаг за шагом. Я понимаю всю ответственность, которая ложится на наши плечи, и готовлюсь к огромной нервной нагрузке. Конечно, товарищеские игры не идут ни в какое сравнение с официальными, так что каждый кандидат в сборную должен понимать, что шансов доказать свое право выступить в домашнем финальном турнире будет ограниченное количество. Надо суметь этим воспользоваться. Блохин заявил, что одним из непременных рецептов успеха является сплав молодости и опыта, и назвал при этом ветеранов Шавковского, Тимощука, Шевченко и Воронина. После спарринга со сборной Узбекистана 6 июня украинцы на Донбасс-арене примут сборную Франции. Очень хочется выиграть у французов, чтобы не говорили, что Украина не умеет играть с командами топ-группы.
Таково мнение нового главного тренера сборной Украины по футболу Олега Блохина, которого процитировал киевский футбольный обозреватель Максим Максимов. Фигура руководителя команды хозяйки чемпионата Европы всегда вызывает самое пристальное внимание в футбольном мире. Да и задачи перед Олегом Блохиным стоят самые серьезные. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Главная тема его программы. В Ингушетии продолжается похищение людей и бессудные казни. 500 миллиардов рублей на развитие Чечни. Служить ли кавказцам в российской армии? Кавказский час с Андреем Бабицким. Слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило.
Они считают, что это акция протеста, направленная против коррупции в правоохранительных.
Силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
С большим отрывом заняло запрещенное Московским городским судом движение против нелегальной иммиграции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.